ручка. Слушай, я вообще не знаю, не ручка, а что.
Ну что ж, я рад вас приветствовать. Хотя сейчас у нас такие дни радостные, пасхальные, и трудно говорить о каких-то проблемах. Мне даже не очень хочется. Хочется просто радоваться. Так же, как апостол Фома, почувствовать особым образом близость Бога и не думать в том числе о проблемах выбора, уповая на то, что, может быть, Господь сам все управит без нашего на то активного вклада. Но, тем не менее, сегодня мы будем говорить о такой проблеме, как, ну, в исследовании вы ее заявляли как проблема личностно значимого выбора, а может быть, на более таком простом житейском языке можно было бы сказать проблема жизненно важного выбора. Дело в том, что не все выборы в нашей жизни мы можем отнести к таким жизненно важным. Честно, это было заявлено в анонсе. Речь не пойдет о выборе, может быть, какой-то покупки или ну, каких-то таких более мелких выборов, как куда пойти сегодня, а именно в фокусе нашего внимания оказывается так называемая поворотная точка жизненного пути, когда человек оказывается перед путем, когда от принимаемого решения может зависеть очень много чего в будущем. Самыми простыми примерами здесь могут быть принятие решений о вступлении в брак или о разводе, о том, сохранять отношения или оставлять. Может быть, даже решение, например, когда люди думают, взять приемного ребенка или нет. Решение о смене профессии. Сейчас это довольно такая частая тема, когда люди, много лет проработавшие в какой-то одной сфере, может быть, уже в довольно зрелом возрасте, получать второе, иногда третье высшее образование, сталкиваются тоже с таким порой непростым переживанием, когда ты уже много лет хорошо работал в банке, и как некоторые коллеги, а потом вдруг хочешь заниматься психотерапией, совершенно непонятно, как это все будет, страшно, вроде хочется, тоже такие могут быть достаточно поворотные точки. Могут быть другие какие-то примеры, вот у меня был опыт работы с женщиной, которая пришла с проблемой выбора детского садика для ребенка. Она знала, что я занимаюсь этой проблемой, и да, наверное, я опять забыла представить, еще раз немножко про себя сказать, что меня зовут Мария Филоник, я психолог, психотерапевт, научный сотрудник Федерального института развития и образования, и тема личностно значимого выбора – это тема научных исследований, которые проводились в течение нескольких лет, в том числе при моем активном участии, и то, о чем я буду говорить сегодня, и похоже, что придется говорить еще о второй части, так как сегодня вот из-за сокращенного времени мы не сможем уложиться во всей полноте. Вот то, о чем я буду говорить, во многом это результаты исследований, которые проводились, повторюсь, в течение не одного года, так как аудитория здесь, ну это у нас не научная конференция, я не буду рассказывать про методы, выборку, как мы это делали, постараюсь говорить уже непосредственно о результатах, которые могут быть нам полезны, ну какой-то нашей тоже обычной жизни. И вот многие мои друзья, коллеги знали, что я провожу эти исследования, мне нужны были в том числе люди, у которых сейчас есть проблема жизненно важного выбора. И ко мне пришла женщина с проблемой выбора детского садика для ребенка. Казалось бы, я думаю, ну что это такое вообще, это нам не годится, это жизненно важный выбор, подумаешь. Но когда мы стали разбираться с этим, то там выяснилось, что за этим стоят очень серьезные контексты. В один садик, если она ребенка отдаст, то там она сможет сама тоже реализовывать свои образовательные проекты, она сама будет психолог. Там будет какая-то особая атмосфера для ребенка, она надеется, что это серьезно повлияет на его там развитие. А другой садик, вот он ближе к дому, там как-то дешевле, там как-то удобнее, но там она не сможет в том числе реализовывать важные свои замыслы. В общем, когда мы копнули, выяснилось, что за садиками стоят, по сути, тоже выборы во многом ее жизни, даже не ребенка. И тогда оказалось, что это такой выбор тоже становится таким жизненно важным, подходящим для тогда для задач нашего исследования. И ну, вот я так в некоторой рассеянности, какую часть задуманного говорить сегодня, а какую отложить на следующий раз, и, наверное, все-таки, чтобы была мотивация прийти в следующий раз, не все расскажу сегодня. Сегодня, наверное, больше о некоторых стадиях процесса, через стадии, через которые человек проходит, когда сталкивается с такой трудной жизненной ситуацией, о некоторых тоже закономерностях, но вот о стратегиях непосредственно, что помогает человеку, что мешает ему совершать важный выбор, может быть, сегодня, если буду говорить кратко, оставлю этот кусок на вторую, может быть, вторую нашу встречу. Итак, когда все-таки, что, наверняка каждый из вас может вспомнить какую-то, может быть, ситуацию в своей жизни, подозреваю, что раз вы пришли сегодня сюда, то эта тема актуальна, у кого-то, может быть, прямо сейчас кто-то стоит на таком перепутье и хочет принять какое-то важное решение, у кого-то, может быть, это было в прошлом, и можно вспомнить, как порой болезненно и тяжело этот процесс протекает, каковы его, ну, такие, что ли, явные проявления. Когда очень по-разному люди себя ведут, кто-то склонен судорожно принимать хоть какие-то решения, лишь бы только уже вот закрыть эту тему, вот уже хоть что-то принять, хоть что-то сделать, уже успокоиться, ладно, вот, и идти дальше. Но такие быстрые, рывковые, невыношенные решения, они порой не дают успокоения, человек одно решает, потом другое, туда-сюда, это может идти довольно долго, главное, что не наступает какого-то примирения, понимания, что вот такого «да», что вот это что нужно. Чаще бывает другая стратегия, когда человек очень долго тянет и находит очень много поводов, чтобы выбор не делать. Знаете, это вот действительно страх ошибиться, страх, что я сейчас сделаю, это будет как-то не так, он настолько бывает силен, что вот только чтобы его не испытывать, только чтобы как-то сбежать от этого страха, а еще может быть от потенциального чувства вины, потому что вот если я сделаю это, как я хочу, а вот другому человеку будет плохо, он будет страдать, как же так, а я же должен заботиться о ближнем, значит, я не могу себе позволить сделать то, что я хочу, о, ужас. И тогда лучше вообще не решать, и часто мы имеем дело со стратегией такого ухода от принятия решения. Человек просто оттягивает, не решает, не принимает решения. Иногда это, в другом месте, может приобретать такие благообразные формы, человек может себя уговаривать, говорит, я отдаюсь воле Божию, пусть Господь управит ситуацию сам. И это какие-то очень важные, может быть, слова, очень важная позиция, но она может быть очень разная. Это может быть действительно зрелая позиция, когда человек действительно что-то все-таки сам делает, при этом очень подлинно отдает это Богу. Но чаще мы видим такое, знаете, инфантильное перекладное ответственности, когда просто, чтобы самому ничего не делать, опять же, чтобы вот отложить и не принимать решения, можно придумать себе самые разные такие отговорки. Одна из них может быть такой вот даже религиозный, очень благообразный. Но что становится критерием для нас, что все-таки выбор сделан или он не сделан? Что является признаком, что я иду по верному пути сейчас, когда двигаюсь в этом процессе принятия решения? А что является признаком, что я иду куда-то не туда? Этот вопрос был для нас важен в том числе в рамках исследования, потому что нам нужно было выделить для себя отдельно процессы выбора, которые мы назвали продуктивными или условно, житейские, можно сказать, такие хорошие выборы. И отдельно нам нужно было выделить непродуктивные или такие плохие, чтобы смочь в исследовании сравнить закономерности тех и других выборов. Нам важно было посмотреть вот эти и другие. И немножко даже неожиданно для нас оказались, мы обнаружили некоторые критерии, иногда они могут сейчас показаться парадоксальными, критерии все-таки продуктивного процесса выбора. Сначала мы думали так, что продуктивные выборы – это такие, которые сам человек оценивает для себя, как правильные. То есть спрашиваешь человека, вот ты когда-то там сделал что-то, да, ты как считаешь, ты правильно сделал? Да. И мы сначала на этом успокаивались, думали, что этого достаточно, что если сам человек говорит, да, это было для меня правильное решение, то это означает, что выбор сделан действительно хорошо с психологической точки зрения. Но потом выяснилось в процессе довольно долгой такой исследовательской работы, что оказывается, так бывает не всегда. Человек, знаете, удивительным образом умеет себя обманывать, сами того не замечая, чтобы скрыть какие-то мучающие нас вещи. Человек, может быть, даже сам искренне верит, что да, а на самом деле что-то не то. Что там не то? И чтобы понять этот момент, наверное, надо сказать такую немножечко чуть-чуть теоретическую вещь, что за проблемой жизненно важного выбора всегда стоит проблема внутриличностного конфликта. Это может быть не сразу понятно, но это очень очень важно для нас такое положение. Чуть-чуть нарисую, может быть.
Человек стоит на перепутье. И он думает, и это очень важный теоретический момент, и он потом будет иметь для нас очень важное практическое решение. Человек думает, что он находится вот здесь, и он выбирает что-то, одну жизненную дорогу или другую жизненную дорогу. И так, исходя из этой позиции, он совершает выбор. Как он это делает, мы с вами поговорим. Наверняка вы тоже знаете любимые, очень любимые стратегии. Но, может быть, даже сразу спрошу. Что обычно человек делает, когда ему надо? Какие советы обычно даются? Человеку в трудной такой жизненной ситуации, когда ему нужно выбрать? Что обычно рекомендуют делать?
Напиши плюсы и минусы.
Да, вы с корм говорите, отлично. Вы с первого раза угадали. Вот это почему вы с первого раза? А вы практикуете, помогаете? Вот. Вот. И мы пришли наши исследования ровно к этому. Смотрите, не случайно нам сразу первым же ответом сказали, напиши плюсы и минусы. Есть даже такие специальные таблички, они имеют особое название психологической техники, когда целые рисуются таблицы, и они даже ранжируются, там баллы можно посчитать. Можно не считать, но иногда даже с помощью математики это все выверяется. Так вот, действительно, напиши плюсы и минусы, посчитай и сделай выбор. Обычно это не помогает. Это помогает, если вы выбираете модель стиральной машины или сотового телефона. Тогда да, нужно сравнить. Или даже дачный участок, сколько километров, сколько стоит и прочее. Но когда на кону оказывается моя жизнь, а я применяю к этому стратегию, как будто я выбираю нечто вне себя лежащее, точно так же, как какой-то предмет, это не работает. Почему? Один из важных, вот, о чем я сейчас начала говорить, фундаментальных таких теоретических моментов, что в ситуации жизненно важного выбора человек выбирает не что-то вне его лежащее, не какие-то предметы или объекты, он на самом деле выбирает себя. Себя, который окажется здесь, или себя, который окажется здесь. Это может быть одно из центральных таких положений, на котором вокруг которого я буду ходить, которые будут оказываться очень важными для нас, в том числе в практическом применении. Именно поэтому стратегии плюсиков и минусиков не действуют. Но интересно, что они у нас очень в культуре популярны. Вот я вас спросила, вы сразу ответили. Потому что это очень, все об этом знают. Почему-то у нас это очень сильно распространено. Это такой на слуху какой-то готовый метод, но тем не менее плохо работающий вот для таких ситуаций. Итак, еще раз, в ситуации жизненно важного выбора мы имеем дело не с выбором внешних вещей, даже если это за Васю или за Петю, какие-то очень серьезные штуки, а с выбором себя. И проблема находится не вне меня, а проблема находится внутри меня. По сути дела, вот этот конфликт, он находится внутри меня. И тогда вот это вот на самом деле я. Простите за художество страшное. Хотя, вы знаете, все не случайно. Наверное, эту картинку можно было бы трактовать так, что когда у человека сильный внутриличностный конфликт, его разрывает, его растирает, он уже не знает, куда деться. Как это, может быть, порой сильно переживается. И вот повторюсь еще раз, это важное положение, о котором часто люди не знают или забывают, что мы выбираем не что-то, а на самом деле себя. И проблема внутри меня, меня разрывает. Это я не знаю, куда мне, что происходит. И почему я сейчас об этом говорю? До этого мы говорили про критерии продуктивного, хорошего выбора. Так вот, удивительным образом выяснилось, что хороший выбор не только тот, который я потом оцениваю как правильный, а тот, который приводит к снятию конфликта, к разрешению конфликта. Только тогда, когда вот это внутреннее противоречие внутри меня снимается, мы можем сказать, что выбор совершен продуктивно и хорошо. Какие у нас были примеры, одной из серии исследований проходило таким образом, что мы брали у людей интервью, особым образом расстроенное интервью, посвященное тому, как люди когда-то совершали выбор. У нас был такой пример, когда человек рассказывает о совершенном выборе много лет назад, причем. И очень уверена, и говорит, что да, я не жалею. Это очень было серьезное решение, она хотела расходиться, уйти к другому мужчине, она все-таки осталась с этим мужчиной в браке. А, и прошло уже много лет, казалось бы, она говорит, я не жалею, выбор правильный, да. Но в процессе этого интервью, прямо в процессе исследования здесь сейчас, она начинает плакать. У нее актуализируются такие довольно сильные эмоциональные переживания, которые при более близком рассмотрении для нас стало понятно, что на самом деле конфликт внутренний не снят. Хотя ситуация, повторяюсь, завершена, человек оценивает выбор как правильный, конфликт не снят. И это говорит нам о том, что выбор был совершенно непродуктивно. И этот случай, ну, это одна из испытуемых, которая тоже дала нам очень богатый ваш материал о стратегиях, таких плохих стратегиях для таких неправильных выборов. Как она его решала, что она делала. И забегая совсем вперед, скажу вам самую, наверное, такую кульминационную вещь, которая потенциально может быть для нас, и для психотерапии тоже. Вот, Леночка, когда приходит с проблемой выбора, психолог, он, конечно, хочет, чтобы все гладенько, спокойненько, и вообще нормально, когда в процессе психологической работы люди хотят почувствовать успокоение, облегчение, улучшение состояния. Это хорошо, это естественно. Но в данном случае, парадоксальным образом, порой нам, чтобы совершить прорыв в ситуацию, когда у нас будет конфликт снят, нам нужно пройти через особо сильное заострение этого конфликта. А что это означает? Значит, пройти может быть через очень серьезную боль, может быть через очень мучительные, острые переживания. И люди описывали у нас их тоже как такие серьезные муки выбора. Знаете, вот муки выбора тоже разные. Одно дело, я так сижу, реально мучаюсь. Ой, ну вот, ну что там, надо это, надо то, ну нет, ну может быть, ну ладно, потом надо завтра, надо с этим переспать. Ну и как-то все это тянется, все гуще, знаете, может годами тянуться. Оно как болит, но не сильно тянется. А иногда бывает, когда это уже встает очень остро. Порой такую остроту провоцируют какие-то внешние обстоятельства. Ну вот в случае с тоже каких-то наших испытуемых, это просто может быть, ну я не знаю, там поступать в курс надо уже в этом году. Тебе уже сейчас нужно решать, ты пойдешь менять профессию или не пойдешь. Или там, тебя просто увольняют. Или мужчина просто требует, там, вот ты выходишь меня замуж или нет. Ну, чаще наоборот обычно бывает, да, я. Женщина уже хочет, чтобы когда же нужно мне жениться, ну я там кто-то еще пока не готов, давай еще там что-то такое. Все это тянется. Но иногда, когда сами внешние обстоятельства нас толкают, когда они нас вынуждают, когда все, уже говорят, не выбирать нельзя. И тогда начинается самое настоящее страдание. И тогда начинается очень серьезный лом, начинается переживание, конфликт заостряется, доброе дело. И тогда совершается принципиально качественный скачок, когда конфликт снимается и выбор совершается. Это может быть самое главное, такое уже совсем забегаю вперед, раскрываю самый главный секрет, как продуктивно выбор совершать, нужно не убегать от боли. А мы стараемся, вот почти все стратегии, которые мы используем обычно для совершения выбора, они касаются анестезии. Как правило, все, что человек пытается делать, в попытках выбор совершить, это все направлено на то, чтобы вот это напряжение снять, боль убрать, меньше переживать. Это очень понятно по-человечески. Но вот удивительным образом, повторюсь, мы увидели, что такое замазывание, заклеивание, закрывание глаз, смягчение, оно мешает совершению продуктивного процесса выбора. И можно перечислить три таких момента, три пункта, три критерия, которые мы выявили, которые говорят о том, как о том, что выбор действительно продуктивный. Это, как я уже сказала, острое эмоциональное состояние непосредственно перед принятием решения. Вот интересно, что, как правило, все эти выборы, которые люди оценивают как правильно, а оценивают как продуктивные, там был вот этот пик острого, очень острого такого эмоционального состояния. Ну вот одна у нас испытуемая описывает это так. Большими буквами у меня в голове стучало, что я дальше так не могу, что со мной, наверное, что-то случится, что я не знаю, сойду с ума, заболею страшно, потому что я больше не могу жить вот так. Вот это был действительно предел, говорил другой человек. То есть край, когда больше дальше так уже невозможно. Второй признак
выборов продуктивных, кроме вот этого пика эмоционального, это так называемая, мы назвали это феноменологией правильного решения, то есть некоторые признаки, что происходит с человеком после того, когда он совершил выбор продуктивный, он же правильный. И если у вас это было в опыте, если вы проходили эти муки выбора, то можно вспомнить, и выбор действительно был совершенно правильный, что наступает потом. Это удивительное состояние особой свободы, такой легкости, там, гора с плеч, просто даже телесно это проявляется в том, что где-то здесь в плечах появляется такая свобода, у кого-то прям крылья почти вырастают по ощущениям. Ушли сомнения, появилась смелость, уверенность, страх снизился, смелость, уверенность усилились, я как-то спокоен стал. Это я цитирую, да, некоторые высказывания наших испытуемых. Уверенность, такое ощущение, что так и должно было быть, и никаких сомнений. Вот если до этого были мучительные сомнения, качели, туда, сюда, это, то, так, страшно, то тут все, сомнений нет, возникает, знаете, такая полнота абсолютного «да». И это такое «да» на выдохе спокойное, когда уже вот просто, ну, действительно, ни тревог, ни каких-то острых переживаний не происходит. И третий, может быть, также такой момент, который обычно люди сами специально не отслеживают, пока их не проспросишь, но если внимательно присмотреться, то можно обнаружить, что после совершения вот такого правильного выбора происходят те или иные личностные изменения. Человек меняется. Вот я до и я после – это уже другой человек. Кто-то может вот такое свидетельствовать. Я стал другим. За счет того, что я вот это решение принял, я сам каким-то образом изменился. И действительно, порой люди это сами отслеживают. И это нам и понятно. Да? Человек преодолевает серьезный кризис, вот тот самый внутриличностный конфликт. Если удается из него выйти, конфликт снимается, приходит, ну, совершается такой переход на некоторые новые этапы развития. Поэтому такие выборы приводят в том числе к личностным изменениям. И сейчас скажем, наверное, теперь несколько слов о стадиях и этапах. Как это все происходит? Какие можно выделить этапы и стадии процесса жизненно-важного выбора? И в зависимости от того, на какой стадии человек находится, можно тоже давать какие-то рекомендации, понять, что сейчас лучше делать. И первая такая стадия, условно, можно назвать вред истории выбора, когда складывается такая некоторая общая неудовлетворенность с существующим положением дел. Знаете, еще вот на этой стадии предыстории, как правило, человек, может быть, даже еще не думает о том и не чувствует это так, что это ситуация выбора. Он просто чувствует какую-то неудовлетворенность, что-то не то, что-то вот, ну, что-то, ну, не знаю, там, отношения, например, они как-то все хуже и хуже, и, может быть, даже если когда-то раньше приходили мысли о расставании, то сейчас они уже приходят чуть чаще, но человек всерьез не ставит себя перед выбором. Вот это важно, такая предыстория выбора. Ну, знаете, кто в браке периодически не думает о разводе, в общем, с кем не бывает. Да, это не повод сразу разводиться. Поэтому человек немножко так отмахивается, он не переживает это как то, что это уже вызов, что это уже необходимость что-то решать. Вот кто-то у нас говорил, надо сказать прямо, я вообще говоря, откровенно боялась мужа. Помню, я лихорадочно бегала по квартире, и там вытирала пол, смотрела как бы глазами на мужа, думаю, сейчас кто-то с работы уставший, к чему можно будет прибраться. Да, уже есть такая готовность вступать, может быть, в конфликт, мы имеем сейчас личностный, но еще нет, повторюсь, ситуации выбора. Дальше, следующее, если это недовольство копится, нарастает, если на этой стадии неудовлетворенности не снимаются, то человек переходит на следующую стадию, уже непосредственно актуализации ситуации выбора. Или мы скажем очень важную вещь, актуализации внутриличностного конфликта. И вследствие определенных факторов, от внутренних и внешних, уже теперь выбор встает явно. Человек уже серьезно понимает, что да, там, то ли профессию менять, то ли оставлять, то ли уходить, то ли оставаться. Что-то уже нужно делать. Но еще нет такой, знаете, совсем остроты, как тут уже не могу иначе, но выбор явно в сознании звучит. И вот в этой
В этой второй стадии можно выделить некоторые такие подэтапы. Их будет 4. Вот когда у нас уже актуализация выбора возникла, то сначала что происходит? Вот то самое любимое про плюсы и минусы выписать. Рассмотрение альтернатив. То есть сначала как бы человек уже так вот понял, что да, вот между А и Б я выбираю, надо рассмотреть и А, и Б разные варианты, там изучает, рассматривает. И на этой стадии как раз очень часто используется вот эта стратегия выписывания плюсов и минусов. Кто-то письменно, кто-то делает это просто мысленно. Оценка, по сути, происходит такая оценка за и против по каждой альтернативе. И на данной стадии основания для выбора, как человеку кажется, они лежат вне самого человека. То есть вот эти плюсы и минусы, они касаются не меня. Они касаются того, что я выбираю. Я думаю, вот эта работа, она имеет вот такие плюсы, там, зарплата, не знаю, начальник хороший, далеко ездить, а эта работа, она имеет вот такие плюсы. Я в этот момент еще не думаю о себе, ну, потому что, как мы сказали, фокус внимания не направлен на себя. Человек думает, что выбирает что-то внешнее. И процесс переживания на этой фазе, он может ходить так циклично по кругу, то есть сначала человек рассматривает альтернативы, не находит выхода, пытается снизить негативные переживания, используя разные стратегии. Часто это такой уход от конфликта, попытка как-то эту тему, может быть, затереть, или, вот, как мы говорили, какие-то такие рыбковые решения принимать. И потом опять, так как разрешение конфликта не наступает, опять возвращается к рассмотрению альтернатив. И может какое-то время он по кругу ходить, иногда достаточно долго. Повторюсь, это сначала рассмотрение альтернатив, потом какой-то тупик, отсутствие выхода, потом попытка, а это же тяжело. И по-хорошему надо было бы дойти до пика, но кто же этого хочет? Поэтому, когда человек попадает в некоторый тупик, он дальше пытается снизить переживания, чтобы остро как-то это все не мучило, переключиться куда-то, положить потом, может быть, что-то еще. И дальше, потом постепенно опять ситуация выбора актуализируется, опять переживание конфликта нарастает, и вот так это все вращается по кругу. И интересно, что в продуктивных выборах больше выражена вот эта мучительность переживаний и актуализация конфликта, а не уход от него. Конечно, тоже выражен страх нового, человеку кажется, что я не справлюсь, не смогу. И он может подтаскивать какие-то аргументы. Знаете, очень удобная, это тоже вот тоже немножко стратегия, очень удобная стратегия, чтобы выбор не делать, это опираться на внешние препятствия. Вот любимое занятие. Ну, конечно, может, и хотелось бы мне, но я же, ну, что, ну, это условия такие, что я не смогу. Ну, там, не знаю, я, конечно, мечтала бы я стать, там, не знаю, какой-нибудь профессией, там, определенной, но я же, ну, не особо есть, мне не получится поступить в вуз, потому что сейчас поступаю только по плану. Ну, все равно мне уже много лет, и уже не имеет смысла особо, кто там будет со мной заниматься. Ну, и вообще, живу я далеко, там, ездить я не наезжусь, там, что-то такое. То есть человек подтаскивает, чтобы выбор не делать, подтаскивает внешние обстоятельства, как будто бы это причины, чтобы выбор не делать. Хотя на самом деле это только поводы. И вообще это очень интересная тоже отдельная тема, отношение человека к ситуации выбора с внешними обстоятельствами, как он с ними обходится. Вот повторюсь, вот на этой фазе рассмотрения альтернатив, такая 2-1 условно можно было бы нарисовать, да, если у нас 1 это ситуация выбора, 2 актуализация ситуации выбора, 2-1 рассмотрение альтернатив. То вот на этой фазе 2-1, когда по кругу человек ходит в своем переживании, то он может подтаскивать какие-то внешние аргументы в пользу того, чтобы это понимаете, что в пользу старой жизни, вот что очень важно, в пользу того, чтобы оставить все как есть. Потому что что? Ну, потому что идти в новое очень страшно. И здесь чем больше у нас тревоги, чем больше человек в принципе тревожный, такой, не хватает смелости, трудно вообще боится будущего, тем больше он будет подтаскивать себе аргументов, чтобы оставить все как по-старому. Но это что означает? С нашей точки зрения внутреннего конфликта. У него есть интенция, нового-то хочется, а страх движет оставить все по-старому. Аргументы подтаскиваются, оставить все по-старому. И вот либо этот росточек нового хочется совсем будет подавлен, просто, не знаю, ампутирован, там, загашен, И врачи будут успокаиваться и говорить, ну да, так и есть, и еще можно подтащить сюда тоже какие-то религиозные аргументы, ну или там более Божие, так оставить все как есть, все мягче, чтобы совсем не успокоиться. Но успокоение не наступает. В этом-то и проблема, потому что конфликт не снимается. Убирается одна из сторон конфликта, но если я одну из сторон конфликта убираю, это не значит, что я конфликт снимаю. Я ее убираю как бы искусственно, не по-настоящему, она потом все равно вылезает. В этом-то и проблема вот этого переживания, что очень важно, и это так я все-таки выдаю немножко тоже такие уже рецепты по поводу стратегии, вот очень важно удерживать обе стороны конфликта. Очень важно удерживать обе альтернативы, которые мучают. Вот если мучает и страх нового, и желание оставить по-старому, то очень важно позволять себе проживать и то, и другое. Не просто ухаться только в одно, например, в этот страх оставить все, желание оставить все как есть. Потому что это только половина правды. А позволять себе проживать и то, и другое. Да, очень страшно новое, хорошо. И очень хочется по-старому. Но в то же время хочется по-новому. И вот оставлять в своем сознании, в своем переживании вот эти обе стороны конфликта. Это очень важное условие, потому что если, повторюсь, мы только одну сторону себе позволяем проживать, а другую задвигаем с грустными политики, то продуктивного движения не осуществляется. Дальше, возможно, переход на следующую фазу. Ага. На следующую фазу, видимо, в нумерации будет 2-2. После рассмотрения альтернативы вот этого хождения по кругу, представление себя в будущем, проживание, воображение разных альтернатив. Очень важная штука, далеко не все до нее доходят. Очень часто, и вот это тоже такой принципиальный момент, очень часто, как мы сказали, вот выписывание плюсов и минусов касается, ну там, не знаю, вот выбираю мужа, думаю, Вася, вот у него такие за и против. А Петя, вот у него такие за и против. Но я не думаю почему-то, а что будет со мной, когда я 20 лет проживу с одним, и что будет со мной, не с ним, как он прекрасен, а со мной, когда я 20 лет проживу с другим. Вот этим вопросом почему-то мало кто задается, но иногда такие люди тоже находятся. То есть вот, очень важно бывает все-таки позволить себе вот это представление себя в будущем по той и другой альтернативе. И здесь тоже я сразу так частично раскрываю как-то про стратегии. Вот очень важная стратегия – это именно представление себя в будущем, здесь ключевое слово «себя». Потому что будущее нет, как люди представляют. Ну да, но даже там совет, не знаю, соседка на лавке. Слушай, ну ты вот представь, ну, ты уволишься, ты представляешь, что такое, что будет? У тебя там денег не будет, у тебя, не знаю, там, чем ты будешь ребенком, еще что-то. И человек представляет вроде бы будущее. И это очень близко, это лучше, чем плюсы и минусы. Можно, конечно, представить будущее, но оно как бы после своей представительной структуры мало отличается от плюсов и минусов. Потому что важно, представляя будущее, представлять себя. Кто буду я, сделавший этот выбор? И кто буду я, сделавший другой выбор? И технически это можно делать просто буквально в воображении, проживая кусочек жизни, может быть, на несколько лет вперед, но с фокусом на себе. Не на нем, не на деньгах, не на обстоятельствах, не на детях. А вот именно на себе. Кто буду я, когда проживу тот или иной кусочек жизни. И да, поэтому вот эта такая стадия представления себя в будущем, она не все до нее доходят, повторюсь, да, обычно ее проживают уже те люди, которые пришли к продуктивному выбору на выходе. И на пике вот этого представления себя в будущем человек может попасть в такую же следующую стадию 2-3, которую мы назвали ценностный инсайт, может быть, не так важно, а сейчас сам термин, но это такой своего рода пик, самая кульминация. То есть, если мы рисовали график процесса принятия решения, то это выглядело бы примерно так, что сначала у нас вот эта предыстория выбора такая реальная, а потом актуализация выбора, ну там что-то еще такое переживается, альтернативы, а потом представление себя в будущем, а потом идет пик очень сильный, вот этот ценностный сайт, вот эта стадия 2-3, это такой взрыв. Он переживается эмоционально как взрыв, потому что это тот самый, те самые острые переживания, о которых я уже сегодня говорила, когда дальше уже просто невозможно, и это может переживаться тяжело и телесно, человек может, блин, болеть, там, очень конфликт заостряется до предела. Вот все вплывание тела на рисунки, и то есть уже ну, очень сильный разрыв, очень сильный такой рубеж. И дальше, как ни странно, это мы, для нас было тоже таким удивлением в процессе наших исследований и таким важным результатом, что, как ни странно, если человек этот пик проходит, то потом решение приходит само. Это не я сидел и думал и решил, особенно головой. Голова тут не лучший орган. Это не потому, что действительно я все взвесил окончательно и действительно себя в будущем представил, понял, что все-таки вот как-то так. А происходит какая-то переломная точка, какой-то переход, перевал, когда мучился, а потом вдруг раз и все понял. Не знаю, тоже, может быть, если вы переживали в своей жизни действительно какой-то мучительный процесс, но можете вспомнить, наверняка у кого-то это было, такая точка, когда ты вдруг, совершенно неожиданно, ты даже не ждала и не понимала, как это и когда это произойдет. Мне было таким, что так, я понял, сегодня я должен решить. Вот если я знаю, что сегодня должен решить, то там уже надо дать ответ. Но обычно это мало продвигает, это еще только, ну, как бы очень тяжело, если там не случится вот это острое переживание. А это, как ни странно, почему для нас это такое, немножко, может быть, революционная такая находка, потому что обычно мы думаем, что я делаю выбор. И в психологии мы говорим, субъект, личность, субъект совершает выбор, как это важно в личностном развитии. Но здесь вроде бы тоже мы говорим, конечно же, про личностную активность. Но вот эта кульминационная точка, она как бы совершает выбор за меня. Я, может быть, я не очень корректно выражаюсь. В общем-то, выбор совершается сам. Происходит нечто само, что часто очень щелчком, часто почти таким одномоментным актом, вдруг озарением. Или ну, оно может длиться, естественно, что то, что мы увидели в исследовании, это длится от нескольких, там, не знаю, секунд, ну, может быть, максимум до суток. То есть вот это длится неделю. Обычно будет очень быстрое понимание. Вдруг такое, еще это называется иногда ага-переживанием, правда, другой, по отношению к процессу нахождения решения творческой задачи, значит, вдруг какое-то решение. Тоже, знаете, хорошая аналогия. Человек, когда в математике, когда задачу долго решает, мучается, он бац, нашел ответ. Ну как нашел? Озарением, оно вдруг пришло. И здесь очень похожая вещь. Вот это решение, оно вдруг наступает. Но когда сейчас мы говорим об этом, что решение наступает само, вроде как мы выбор делаем, это не означает, что мы ничего не делаем. Мы много чего делали до. Да? Мы переживали все предыдущие, мы проживали, представляли себя в будущем, мы проживали этот острый пик, мы испытывали муки, чтобы потом это все случилось. И после вот этого, собственно, пика и ценностного инсайта, стадии 2-3, человек уже довольно быстро и спокойно переходит на стадию 2-4, когда просто проживает вот эту всю феноменологию правильного решения, о котором мы уже говорили, легкость, свобода, радость, такой нет сомнений, вот все плоды прекрасные хорошо сделанного выбора, не заставляют себя долго ждать, довольно быстро человека посещают, потому что действительно наступает такое «да», какое-то внутреннее, может быть, даже «аминь», какое-то понимание, что ну, сейчас вот так правильно и по-другому просто и не нужно. И после вот этого большого такого второго этапа, состоящего из четырех подэтапов, человек уже переходит, конечно, на третью такую стадию реализации принятого решения. Ну, тут уже особо, может быть, не надо много чего-то обсуждать. Если уже решение принято внутри, если я уже точно знаю, что да, как снят, то дальше достаточно легко можно переходить на реализацию, хотя тоже интересно, что ну, вот это стоило поговорить в стратегиях принятия решения, но интересно, что очень важное значение играет близкое окружение. Очень часто люди являются, внешние обстоятельства и люди вокруг, особенно близкие, являются таким препятствием для движения человека к вот этому подлинному выбору. И если человек застревает на предыдущих стадиях, то он очень сильно опирается на этих внешних людей. Говорит, ну вот там мама не хочет, я не пойду. Ну вот все подружки говорят, что это солидно, ладно, я не буду. Опирается на мнение значимых других людей и как-то вот идет вдоль скорее такого ну, следования мнению авторитета. А интересно, что когда, конечно же, уже вот эта вторая фаза с инсайтом прожита, то человек удивительным образом идет против течения. Без всяких, знаете, сомнений, и это не переживается какое-то хамство или наглость, или ну, что-то хорошее, это переживается как что-то очень соответствующее мне. Я просто знаю, что это так.
И, ну да, ты думаешь по-другому. Ну да, ты сейчас против этого моего решения. Я просто знаю, что это так, и по-другому не могу. И там даже нет конфликта острова пара какого-то. Он, конечно, зависит уже от родственников, приступает тема созависимости, по которой многие, много групп у нас сохранились, посвященных этой проблеме. Но тоже вот такой удивительный феномен, что если выбор продуктивно совершен, то человек уже не... он очень легко идет, повторюсь, против течения, против обстоятельств, против мнения других людей, и это развивается достаточно спокойно.
Что у нас есть за время? У нас еще 20 минут.
Какая прелесть? 20 минут? Хорошо. Может быть, если вопрос по стадиям сейчас, понятно ли про стадии? Да, как вы так понимаете? Ага, хорошо. Тогда скажу еще несколько слов про закономерности все-таки продуктивного и непродуктивного процесса выбора, которые тоже у нас были обнаружены. Интересно, что, ну, как продуктивный, наверное, более актуально, что ситуация выбора, когда она складывается постепенно и конфликт постепенно зреет, и внешние обстоятельства становятся при продуктивном процессе выбора, внешние обстоятельства, они становятся не причинами для конфликта, а поводами только для его актуализации. То есть как бы критическая ситуация вот этого неудовлетворенности, такого внутреннего конфликта, она зреет, и человек понимает, что все-таки дело не во внешних обстоятельствах. Это важная такая штука, потому что часто пример продуктивной стратегии выбора, человек думает, повторяю, да, очень много такого на внешних обстоятельствах. Человек думает, ну это все дело в том, что он, это все потому, что я не так живу, виновата страна, школа, родители, обстоятельства таковы, и вот очень много разговоров об обстоятельствах. При продуктивной стратегии обстоятельства уходят на второй план, они могут быть поводами какими-то, но не являются причинами для совершаемого выбора. Да, по поводу вопреки мнению других, я уже сказала, это правда очень красиво, вот все продуктивные выборы, человек идет, уже ему не важно, нужно по окружению, ему удается преодолеть. Очень часто, знаете, клиенты, когда приходят с этой проблемой выбора, очень часто приходится слышать, вот действительно, приходит не он, а приходит многоголосица его окружение. Вот человек садится и говорит, ну а ты-то что хочешь? Ну мама сказала вот это, а муж считает, что вот так, а вот я прочитала статьи вот это, а подруги сказали вот так, а вот у соседки моей то. Хорошо, 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 а вы-то что хотите? Ну я там не знаю, как вот что, то есть дефицит слышания себя, понимание того, что я на самом деле хочу, что для меня важно, это одна из серьезных таких стратегий, перескакивающих стратегий, но одновременно закономерностей продуктивного выбора. Соответственно, важен фокус на себе, как мы уже сказали, а не на внешних обстоятельствах. Очень важно задаваться вот этим вопросом, а кто я буду, делающий это действие, и кто буду я, делающий, принимающий другое решение. Интересно, вот это же немножко, может, повторяюсь, но именно продуктивные процессы выбора, они сопровождаются тяжелыми муками. Не странно. Вот это тяжесть, безысходность, страх, там, тревога, иногда какая-то ярость, очень сильная душевная боль. Человек даже может какое-то время переживать такое, знаете, очень сильное отчуждение себя от текущей жизни. То есть как бы вообще я не я, я жизнь моя. И что вот такое депрессивное какое-то состояние достаточно мучительное. Эта жизнь мне не подходит. Мне невозможно оставаться. Даже есть какие-то, может быть, объективные плюсы. Вот знаете, особенно это видно вот со смены работы, там человек просто, ну так как у меня много знакомых психологов, то я много наблюдала это, когда люди из другой профессии приходят в психологию. Вот сидел человек в банке, там, не знаю, в бизнесе где-то, получал хорошую зарплату, у него все шло очень даже хорошо. Но и вот эта стабильность, она его держит, зарплата держит, накатанная такая дорожка, когда уже все известно, тоже держит. А душа уже не может, уже не выдерживает вот этот конфликт внутренний. Очень хочется заниматься чем-то другим. Знаете, такие сильные примеры, когда люди, вот я знаю даже таких людей, кто из очень успешной социальной какой-то среды, потом все бросает и идут, например, не знаю, соцпринимательство. А там властные люди уходят, уходит какое-то очень серьезное социальное служение. Но ведь это так тоже не просто, как насколько сильно нужно почувствовать и понять, что по-другому больше невозможно. Оставлять так, как есть, уже просто я больше не могу. И вот когда мы говорим о закономерностях продуктивного процесса выбора, то вот это переживание, что не могу, вот просто дно, так невыносимо, оно очень часто бывает. Да, и то, что я немного повторюсь, то, что я уже сказала, вот это счастье, легкость, свобода после совершенного выбора, правильного, конечно же, да, потому что человек совершает какой-то подменный выбор, знаете, такое облегчение, оно такое с другим привкусом. Там нет этой полноты, какой-то вот полноты радости, полноты свободы, полноты отсутствия сомнений. Там есть облегчение. Но оно такое облегчение, знаете, немножко практическое, как на время. Ну, как напился, забылся, а завтра опять. Вот есть облегчение, но и такое серьезное. Тоже как признак, соответственно, полнота этого облегчения, как признак хорошо совершенного движения, своего хорошего выбора. И удивительное вот это явление, конечно, я повторюсь, в непроизвольности момента поворотной точки выбора, вот о чем мы говорили, что как будто не я его совершаю. Это какой-то немного так для нас до конца так научно, может быть, загадочный момент, но тем не менее вот есть эта вещь, и мы даже с коллегами много лет назад уже смеялись, что на самом деле никакого выбора нет, просто человек либо движется к тому, что само и так должно произойти, было бы, либо он к этому не движется. Это очень спорно. Когда я это озвучу, обычно коллеги меня начинают очень сильно там спорить, мягко выражаясь, как же так, уже скорее на антропологическом основании о свободе воли, о свободе выбора, о свободе субъекта, и я не спорю с этим, но просто из практики говорю, что удивительным образом выбор как будто совершается сам, как будто бы я в нем активный субъект не участвую. Можно сказать несколько слов о закономерностях непродуктивного выбора, да, когда что там происходит, потому что нередко мы, конечно, с этим тоже встречаемся. И, кстати говоря, ну, в прошлый раз здесь мы с вами говорили про обиды и прощения, говорили о том, что обиды очень сильно может долго человека мучить, так вот угнетать, и тащим с собой эту помогу с обидой годами, и все у нас невротизируют. Но интересно, что несовершенные когда-то выборы тоже могут быть таким грузом, который мы тащим за собой, что вот когда-то, как вот эта респондентка, о которой я говорила, выбор сделан, все хорошо, замечательно, я не жалею, но до сих пор там что-то сидит, там до сих пор конфликт не снят. И важно очень бывает, даже если прошло уже много лет, можно вернуться в эту ситуацию, может быть, как-то внутренне прожить ее заново, чтобы все-таки с этим конфликтом не ходить как с лишним каким-то грузом внутри себя. Так вот, если говорить о закономерностях непродуктивного процесса выбора, то можно сказать, что, соответственно, не происходит личностных изменений, то есть человек вроде выбор совершил, но он сам внутри себя не меняется. И это, конечно, связано в том числе с тем, что он выбирал не себя, а что-то вне себя лежащее. Связано с тем, что не был пройден кризис вот с этим пиком, но и в том числе с тем, просто по факту можем говорить, что когда конфликт не снимается, выбор не совершается, личностных изменений особо не происходит. Эмоции, чувства, переживания на всех стадиях процесса выбора, которые мы оцениваем как непродуктивные, они не такие сильные и глубокие. Они более поверхностные и, в каком смысле, более легкие. Доминируют раздражение, знаете, ты ее натворила, все как-то вроде не то, вроде как все не так, но пика не наступает. Все как-то есть, конечно, тоже все эти неприятные переживания, но они такие острые. Нет ощущения, вот это тоже важная штука, нет ощущения, что текущая моя, текущая жизнь до выбора не моя. Вот при продуктивных выборах люди когда уже в этот край входят, они понимают, что я эту жизнь не могу, это не моя жизнь. Не могу я так жить. Это жизнь уже все, я другой, эта жизнь мне не соответствует, жизнь нужно менять. При непродуктивных выборах даже такого переживания нет. Ну, моя, не моя жизнь, вообще вопрос даже не ставится. Нет вот этого пика с невозможностью. Интересная вещь, что при непродуктивных выборах внешние обстоятельства, мы говорили с вами, помните, что при продуктивных внешние обстоятельства являются поводом, но не причиной. А здесь наоборот. При непродуктивных внешние обстоятельства становятся именно причиной выбора. Так как внутри вот эта критическая ситуация, вот этот конфликт до конца не дозревает, человек искусственно, человек может искусственно оказаться в необходимости выбирать. Ну, его уже прижимают просто, что там, не знаю, увольняйся или оставайся, там, уходи или что-то такое. И его сподвигают к решению внешние обстоятельства. Он совершает выбор не потому, что он уже внутри созрел, не потому, что я уже не могу жить иначе, не потому, что я точно знаю, что я хочу по-другому.
а потому что просто внешние обстоятельства, ну, уже так поджимают сильно, и себя как бы вынуждают этого сделать. И даже, может быть, человек потом не жалеет, такой, да, хорошо, здорово, но он там не был, что ли, активным, не он это решение принимал. И нет явного сопротивления значимым другим. Тоже интересно, что вот мы говорили, что человек только правок, да, он идет против течения, когда хороший выбор совершается. При непродуктивных выборах высок вес значимости авторитета других людей, и хочется все время без компромисса, чтобы нашим и вашим всем было хорошо. И нет сопротивления вот, другим людям. Ну, хорошо, ладно, там ты так хочешь, хорошо, я сделаю так, как ты хочешь. Только чтобы, очень часто люди дописывают так, как только чтобы не было конфликта, да, только чтобы сохранить мир. Но есть такая немножко иллюзия этого мира, потому что мир ценой наступания себе на горло и такого, ну, как вы уже сказали, да, соглашения внутреннего конфликта. Ну и нет вот этой яркой феноменологии правильного решения тоже при непродуктивных выборах. Облегчение, как я уже сказала, некоторое наступает, но помогли облегчение вот этой легкости, радости не случается. У меня супер скорость сегодня. Осталось сказать только о стратегиях. Может быть, даже о стратегиях сказать. Может быть, вопросы, да, может быть, есть вопросы. У нас 10 минут, да, вопросы, ага.
Вот это представление себя внутри, как это
ситуация.
Марина, спасибо. А вот представление себя в будущем в этих вот ситуациях, а как это делать правильно? Не является ли это какими-то вот фантазиями, что в духовной жизни духов не поощряется, да, какие-то фантазирования себя, тем более, что цель сегодня не всегда кажется правдой, да? Вот как это так вот правильно эффективно делать максимально, чтобы это помогло? Не было каких-то духовных прелестей, там, фантазирования, как я вот выгодно замуж, и так будет, а как будет, ну, понятно, это же не зацепка.
Спасибо. Мы слышали про информационные прелести. Я мыслила очень над этим психологической плоскости здесь. Да, я, конечно, легко говорю, как надо представлять себя в будущем. А на самом деле говорю это с опорой в основном на психотерапевтическую практику, когда в совместной работе клиента и психолога особыми способами, особыми методами осуществляется вот это проживание будущего. Наверное, можно его делать самостоятельно, я даже думаю, что можно. Какие тут могут быть опасности, что действительно, может быть, какие-то слишком... Да, вы сказали такое слово «объективность». Я, конечно, ничего не знаю про объективность. То есть, ну, мы, что мы делаем? Гадаем о будущем, но, конечно же, мы не знаем, как будет. Мы не знаем, как будет, но, тем не менее, смысл же не в том, чтобы прожить будущее таким, какое оно будет на самом деле. Смысл не в этом. Смысл в том, что когда я представляю себя через несколько лет, каким буду я, скажем, как если я совершаю этот выбор, то за счет этого, знаете, как техника амплификации, за счет этого усиления высвечивается большая какая-то правда имплицитная, которая скрыта сейчас в этой альтернативе. Понятно, я говорю, да? То есть я сейчас, может быть, не очень четко осознаю, как знаете, вот эти частые такие истории, когда замуж уходит за алкоголика, и думает, ну сейчас вот он перестанет пить, потому что он меня любит, он же мне обещал, что он женится, он перестанет пить. И если вот была психотерапия, то мы проживаем будущее, говорили, ну а если не перестанет, и вот день за днем, пройдет год, пройдет еще несколько лет, ты живешь с этим человеком, да, то наступает там 2020 год, и может быть у тебя будут дети, а может быть нет, а наступает год там 2025, и ты живешь с этим человеком. Возможно, он берет столько же, сколько сейчас, может быть, нет, может быть, больше, может быть, меньше. И кто ты потом? Какая ты на выходе? Есть специальные приемы, действительно, мне, наверное, трудно их перевести сейчас в техники аута, такой самопомощи, но важна действительно, может быть, последовательное проживание. Знаете, вот здесь такая трудность, очень сложно сразу себя представить, там, в 2025 году, через 10 лет. И важно проживать этот путь постепенно. То есть, ну вот хорошо, там завтра я приняла это решение, не знаю, я уволилась, завтра вышла за него замуж. И вот там пройдет, причем сначала рекомендуется проживать первые дни сначала очень подробно, потом, может быть, этот шаг временной усиливать. Сначала прям каждый день, потом каждый месяц, потом представлять уже, отчелкивать годы. Понятно, что я говорю? Да, вот проживаем сначала прям первые дни подробно, потом, может быть, месяц, по временам года можем идти, там, что наступила зима, ты живешь дальше, эту жизнь, потом весна. А потом уже, может быть, годами будем отчелкивать, увеличивая вот это временное измерение, единицу шага нашего движения. И на выходе обязательно нужно прийти к представлению все-таки себя, какая я там. Вот это очень важно. Не просто, что там происходит, какой логик в нашей жизни. Это тоже важно, это тоже помогает. Но очень важно бывает представить именно то, вот, кто я. Именно себя увидеть. Кто я, человек, живущий эту жизнь. Кто я, та, которая реализует этот замысел. Та, которая идет по этому жизненному пути. Вот это важный момент. Но, повторюсь, наверное, может быть, мне сложно до конца дать рекомендации на такую аут-работу. Мне очень понятно, как работать с этим психотерапией, но это отдельная лекция, можно было бы сделать. Действительно, я не знаю, вот наша вторая встреча, она там состоится, да, можно было бы, может быть, этому уделить отдельное внимание, может привести пример просто с кем-то, да, чтобы почувствовать, как это происходит. Что-то еще я хотела сказать? Ну ладно, еще будут какие-то вопросы, да.
У меня очень много вопросов, но какой-то
один самый главный.
Главное, если ваши работы, и как они называются, где их купить, если они есть, первое. А второе, вы скажите, мне в детстве, я подкидыш, меня отнесли в детский дом, и потом меня взяли приемные родители. Я не знаю, кто я, что я. И мама властная, ну, понимаете. Папа мягкий, любимый папа. Вот. Она мне внушала, что я бедная, я не знаю кто. Муж, если я буду замуж, то муж поломан в голове в первый день. Вы знаете, до сих пор я не замужем, у меня нет детей, у меня два высших образования, но до сих пор все в ужасе от того, что я абсолютно не уверена в себе человека. Сейчас я чуть не сорвала работу с родительским населением. Я отказываюсь. Я сказала, мне дали 600 страниц. Я сказала, что я не буду ее делать, потому что все, я 5 лет не работала, я лентарь, я никто, я не редактор. Вот. А она пришла редактор и говорит, 5, вы что, говорит, Настя, вы что?
Зовут Настя?
Да, Анастасия.
Анастасия, спасибо за ваш искренний... Было не слышно, да, то, что говорилось, что такая боль личная о собственной судьбе и последствия, да, которые до сих пор вот уже, ну, зрелый человек, да, и до сих пор не тянется. Это удивительные вещи, когда вот какую лекцию не выйдешь читать, в прошлый раз про обиду, там, вчера, пару дней назад было про подмену религиозной жизни, сейчас про выбор. Мы ничего не сказали про выбор сейчас, интересно. Да, но я поняла вас. Но интересно, что возникают отклики все время касающиеся боли о собственной недолюбленности, о том, как, ну, по сути, о детских травмах, о том, как когда-то вот то, как ко мне относились раньше в детстве мои родители, как теперь оно влияет на меня, на мою жизнь даже, вот там, понятно, человек, да, там, видимо, такой в церкви и уже вам там немало лет, но до сих пор это тянется. Это какая-то совершенно не тема сегодняшнего доклада, но я не перестаю удивляться, похоже, как это сильно актуально. И для меня сейчас ваши слова, может быть, еще один аргумент в пользу моих таких пока еще тайных размышлений, хотела сегодня с коллегами, нашими организаторами обсуждать. У меня есть какие-то задумки о том, как можно было бы сделать, может быть, какие-то группы молитвенно-психотерапевтические, такие вот посвященные именно работе с детскими травмами, прежде всего, от собственных родителей. Вот, ну, это я удивлюсь впервые такими замыслами, они у меня еще совсем никак не проработаны. Ну, просто потому что каждый раз, когда придешь где-то поговорить, и это вылезает, и при каждом первом клиенте с терапией это вижу, да. Но это не проблема. По поводу публикации я готова, ну, просто не буду диктовать, сейчас можно будет, я не знаю, выслать, да, потом или на почту, как-то, конечно, есть публикация по поводу выбора, в основном научные, потому что мы много исследований проводили, конечно, они есть. Не все легко достать, я готова сама выслать там в квартире, это не вопрос. Хорошо, если какой-то есть вопрос про выбор, может быть, да. пожалуйста, а может быть, вот, да, когда уже против течения развалишься, что понимаешь, мне все равно это уже против течения, да? И дальше вот, череда таких вот выборов. То есть вот, один закончится, второй начнется там в разных сферах. У меня после смерти мужа, да, там, с родственниками такое, там, в социальном плане такое, с друзьями. И вот везде такой, вот как бы один закончится, другой начнется. Или все-таки это не один неразрешенный.
Если я вас верно поняла, это, не уверена, что это так. Может быть и то, и другое. Может быть так, что это последовательная серия выборов разных. Ну и да, почему нет. Но может быть так, что конфликт один, это может быть такая хитрость, конфликт внутриличностный один. Например, конфликт может быть классичная история между тем, что позволить себе быть собой или следовать мнению окружающих. Очень частая история. И этот конфликт может постепенно заостряться. Человеку хочется все больше быть собой. А дальше он начинает его как бы реализовывать, разыгрывать, что ли, на материале разных внешних ситуаций. Сначала пойду против, не знаю, свекрови, потому что хочу реализовать себя. Потом, если совершу выбор, съеду жить отдельно, не знаю. Потом пойду новую профессию получать. Потом еще что-то пойду делать. Кажется, что это разные выборы, вы об этом спрашиваете.
Да, да.
Может такое быть, конечно. Кажется, что это выборы внешние, да, внешние разные. А на самом деле человек реализует одну и ту же стратегию внутреннего конфликта, который пока еще жив, да, в этой проблеме зависимости или свободы. Очень классическая вещь. Наверное, я напоследок еще одну маленькую там рекомендацию вдоль вопроса первого. Можно проживать будущее, а можно сделать еще одну такую штуку. Я там не говорила, будем говорить, видимо, о стратегиях. Дело в том, что наше тело, оно часто нас очень намного мудрее, и наши личностные смыслы, наши внутриличностные конфликты, и даже наши ценности, как ни странно, они в том числе проявляются так или иначе телесно. И мы иногда делаем, ну, бывает, что со студентами, когда преподаем психотерапию, иногда с клиентами, такую дается очень простую вещь. Я вспоминаю, вот со мной клиенты прям удивительно, это не всегда это работает, иногда это работает просто очень быстро и легко. Когда предлагаешь просто в пространстве человеку встать и представить, ну там, в случае с клиенткой, которую я сейчас вспоминаю, она выучила свободу работы, уходить, не уходить, и у нее был несколько раз, куда бы хотел бы пойти. Говорю, хорошо, скажи, пожалуйста, где сейчас есть кабинет, располагается твоя там работа, где ты сейчас? Ну, она показывает, почему тут очень важно, человек знает, знаете, вот не просто, ну пусть там, а вот человек знает, если он присутствует, ну, ты знаешь, что там работа, которую я, где я сейчас, она вот здесь. Ну, например, да, я говорю, хорошо, здесь сейчас твоя вот эта работа. А где находится там вот это место, куда ты хочешь поехать там? Она, знаешь, там вот тут. И так мы разместили несколько, там было, ну, что-то 4 лучей таких в кабинете, где она сейчас, и несколько мест, куда она хотела бы пойти работать. Дальше я предлагаю, ну, это ваше дело очень, знаете, так, я бы сказала, медитативно, то есть так медленно, внучево, спокойно, вот не просто механически, а действительно прислушиваясь к своему телу, понимая, что вот тут у меня это, тут у меня то. И я предлагала ей просто делать очень медленно, начать двигаться в каждую сторону. Кабинет маленький, как у нас здесь с вами, расстояния очень небольшие. Результат был виден, знаете, просто вот дорогу, не ходи, не надо быть великим психотерапевтом, видно все сразу. Зато как делает движение одно сюда, и все сворачивается кожу, телесно. Ну, какое отвращение на лице. Она там работает много лет. Потом там хорошо, хорошо. Ты хочешь еще пройти? Если с ней там полшага прошли, еще хочешь так? Нет. Обратно вернулся, хорошо. Может быть, сейчас сюда, куда ты сейчас в следующий раз хотела пойти? Ну, она говорит, давай сюда. А значит, она пришла, а у меня там в кабинете как камин стоит, это как раз где камин был, вот одно из мест работы. Значит, она так села в эту камину. Слушай, я тут сидела и сидела, и уходила, и смотрела на этот камин, и так нехорошо, хорошо. Да, и вот, ну и разные, да, мы так прошли по всем, были очень разные, повторюсь, телесные реакции. Иногда мы головой, я вам уже сегодня говорила, да, выбор не тут совершается, где-то в другом месте. Иногда мы головой плюсы и минусы выписываем, нам кажется, что мы все знаем, все это замечательно. Иногда наше тело знает гораздо больше, чем мы как бы предполагаем. И стоит нам сделать какой-то маленький шажочек в одну или в другую сторону, и просто почувствовать, максимально отключив голову. И, может быть, мы тоже услышим ответ таким способом. Мы должны совершать, да? Я вижу, ой, нет, хотят петь, прости, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мы встретимся, я думаю, что еще раз будет продолжение, когда я все-таки анонсирую, буду рассказывать про стратегии, уже непосредственно, что сегодня про это уже говорила, чуть более подробно про то, что стоит делать и чего не стоит делать, что вы все-таки хорошие будут совершать.
Спасибо. пожалуйста, за объявлением на сайте на доске. Ориентировочно это будет 3 мая, воскресенье, 19:15.
Да.
Пожалуйста, включите сейчас все
на
место.
А, да, не на сайте.